вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер». В студии для вас работают Елена Римовская и Сергей Громенко.
Неподражаемый Сергей Громенко вновь выбрался из своей берлоги в этот эфир.
И подражаемая Елена Римовская сегодня в выпуске.
Итак, в Москве состоялась пресс-конференция Владимира Путина.
Российские силовики задержали жителя Симферополя по подозрению в хранении оружия.
На административной границе Крыма с Херсонской областью открылась сервисная зона.
Напомним, на полуострове слушайте нас на 105.9 FM, на севере Крыма, а по всей территории полуострова на 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
И, конечно же, бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926 для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Свежие новости.
Итак, с пометкой «Срочно неизвестный» открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Двое сотрудников спецслужб получили ранения во время стрельбы у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке в центре Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал «База» и пользователи соцсетей.
Издание РБК со ссылкой на источники МВД России пишет, что неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова на парковке. Один из собеседников издания сообщил о гибели одного человека.
Телеграм-канал 112 пишет, что злоумышленник открыл огонь в прием. На ФСБ. По данным канала, погибли трое сотрудников Федеральной службы охраны.
Все детали сейчас выясняются, новости дополняются, поэтому следите за сайтом «Крым Реалии», за сайтом Русской службы радио «Свобода» и оставайтесь с радио «Крым Реалии».
Новость дня.
В Москве состоялась пресс-конференция Владимира Путина. Прямую трансляцию вели каналы «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал», также радиостанции «Маяк», «Вести-ФМ» и «Радио России». Пресс-конференция президента соседней страны длилась более 4 часов.
Во время общения с Владимиром Путиным журналисты задавали вопросы, которые касались как внутренней политики России, так и относительно международных событий. Украинский журналист Роман Цымбалюк, к примеру, задал вопрос президенту России относительно вывода российских войск с неподконтрольных Украины отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Вот что ответил Владимир Путин.
Что касается вывода иностранных войск. Ну, там нет иностранных войск. Там есть местные, да, там есть местная милиция, силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Из местных. Мне все время задают вопрос, откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Послушайте, вот во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия. Причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная.
Стоит отметить, что таким же образом, говоря о так называемых местных силах самообороны, Владимир Путин отвечал на вопрос о российских войсках в Крыму весной 2014 года. А через несколько месяцев он заявил, что якобы никогда и не скрывал, что украинские части блокировали именно российские военные.
На пресс-конференции сегодняшняя одна из участниц, которая представилась журналисткой из Крыма Ирина Иванченко, задала вопрос президенту соседней России об оказании бесплатной медицинской помощи больным детям, на что Владимир Путин ответил, что в России существует необходимость. Необходимость модернизации первичного звена здравоохранения, отреагировал на этот вопрос и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. На своей странице в сети ВКонтакте он написал, что в этом году в рамках проекта здравоохранения поставлено оборудование, медицинские изделия для детской больницы полуострова и 25 детских поликлиник и поликлинических отделений.
Напомним, что в прошлом году Владимир Путин провел большую пресс-конференцию 20 декабря. Тогда он заявил, что в аннексированном Крыму будет увеличиться количество военной техники, якобы для обеспечения безопасности на полуострове.
Украина в центре внимания.
Европейский Союз официально продлил на полгода санкции против России. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвик, лидеры Евросоюза вновь будут обсуждать вопрос продления санкций в июне 2020 года.
Напомним, что 11 декабря этого года президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопрос продления санкций против России с новым президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Такие меры Европейский Союз принял после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе. Связаны санкции с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Впрочем, стоит отметить, что в Брюсселе есть и такие политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений с Кремля. Заместитель министра иностранных дел соседней России Александр Грушко ранее заявлял, что продление пакета европейских санкций против России не станет неожиданностью.
Главное в мире.
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки объявила импичмент Дональду Трампу. Импичмент объявлен по обеим представленным демократам статьям обвинения – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Голосование по первой статье завершилось результатом 230 голосов за, 197 против. Ни один республиканец за импичмент не проголосовал, хотя двое демократов проголосовали против. По второй статье против импичмента проголосовали трое демократов, соответственно, общий результат был 229 за и 197 против.
Теперь вопрос об отстранении Дональда Трампа от должности рассмотрит Сенат США. Есть ли вероятность того, что действующий президент Соединенных Штатов Америки покинет свой пост досрочно? В ситуации разбиралась корреспондент Крымреалии Ксения Кириллова. Давайте послушаем ее материал.
Все, в общем-то, и демократы, и республиканцы, и сторонники, и противники Трампа понимают, что, скорее всего, импичмент не будет утвержден в Сенате. А в Сенате республиканское большинство. И для того, чтобы импичмент утвердили, то есть чтобы президент действительно был отстранен от должности, необходимо 2/3 голосов сенаторов. Но республиканцы Сената практически ни один, по крайней мере, публично не заявил, что поддержит импичмент. И 2/3 здесь, скорее всего, не соберется. То есть шансов на поддержку импичмента практически нет. То есть, да, формально импичмент состоялся, потому что по американским законам импичмент выносится именно нижней палатой, но импичмент и отстранение должности – это немножко разные вещи. Да? Трамп, скорее всего, должности отстранен не будет, и понимают это все. Поэтому республиканские СМИ больше сосредоточены на том, что, в общем, этот импичмент не имеет значения. Да? Это для них проходит красной нитью, что да, в общем-то, это было ожидаемо, что демократы проголосуют за импичмент, но что это вот не принесет никаких, в итоге, собственно, никаких изменений не будет.
Отметим, что накануне Дональд Трамп написал письмо демократам в Палате представителей. Он назвал их действия незаконной попыткой государственного переворота.
Напомним, что дело об импичменте началось с того, что осведомитель в американских спецслужбах, имя которого официально до сих пор не назвали, в середине этого года заявил своему руководству, что, по его мнению, Дональд Трамп злоупотребляет властью президента.
Демократы на основе показаний осведомителя и некоторых других дипломатов обвинили Трампа в злоупотреблении властью и в препятствовании деятельности Конгресса. Они утверждают, что летом нынешнего года Дональд Трамп прямо и через доверенных лиц добивался от Киева расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который тогда входил в состав совета директоров украинской корпорации «Бурисма». Также, по мнению демократов, Дональд Трамп требовал расследования предполагаемого вмешательства Украины в американские выборы в 2016 году.
Джо Байден может стать соперником Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. По утверждениям демократов, Трамп якобы ставил предоставление военной помощи Украине в зависимости от проведения расследований против Байдена.
Прямой эфир.
И вновь Крым. Российские силовики задержали жителя Симферополя по подозрению в хранении оружия. Речь идет о местном жителе Денисе Кашуке. О его задержании сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов. Жена Дениса Кашука, Ольга, рассказала Крымреали, что он не выходил на связь 17 декабря, а в их доме прошел обыск. Также Ольга Кашук рассказала, что по ее информации муж находится в ФСБ, и она подозревает, что в отношении его были предприняты действия физического характера с целью заставить оговорить себя.
Адвокат Назим Шейхмамбетов рассказал, что российское ФСБ подозревает Кашука по двум статьям – незаконном приобретении и хранении оружия. Адвокат также заявил, что его подзащитный – аполитичный человек, который занимался своей семьей и работал в сфере рекламы. Относительно суда по избранию меры пресечения пока информации нет. Российское ФСБ пока не комментировало задержание Дениса Кашука.
Крым в центре внимания.
На административной границе Крыма с Херсонской областью открылась сервисная зона. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, на контрольном пункте въезда-выезда Каланчак начал работать центр предоставления административных услуг.
По словам вице-премьер-министра Украины Дмитрия Кулеба, который присутствовал на открытии сервисной зоны, люди в данном центре смогут уже сейчас получить 37 видов услуг, и дальше этот список будет расширяться от обновления паспорта до регистрации бизнеса. Пропускная способность сервисной зоны составляет 1000 человек в сутки, ее протяженность 100 метров.
По словам чиновников Херсонской области, на КПВ «Каланчак», помимо центра предоставления административных услуг, также работает почтовое отделение. В ближайшее время ожидается запуск автостанции из зоны отдыха. Сообщается, что на обустройство КПП «Каланчак» потратили 72 миллиона гривен. Напомним, что на административной границе между Крымом и Херсонской областью в ноябре этого года открыли также движение через обновленные пункты пропуска «Чангар» и «Каланчак».
Прямой эфир.
В Евпатории остановили ремонт набережной. Подконтрольной России власти Крыма расторгли договор с подрядчиком, который занимался реконструкцией набережной имени Терешковой. Подконтрольный Кремлю глава Министерства строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов в эфире телеканала «Крым-24» сообщил, что набережную в Евпатории собираются оформить как объект незавершенного строительства.
Евпатория за свой счет разработает проект на реконструкцию данного объекта. Будет выделено повторно финансирование. И в конце 2020 года мы приступим к завершению данного объекта уже с учетом проектных решений по демонтажу, перестройке и приведению вот этих работ в соответствии со всеми нормами, правилами и требованиями.
Михаил Храмов утверждает, что по состоянию на лето этого года подрядчику было выплачено порядка 500 миллионов российских рублей, а неотработанный аванс составляет около 200 миллионов рублей. По словам заместителя председателя подконтрольного России правительства Крыма Евгения Кабанова, подрядчик с претензиями не согласен.
На сегодняшний день материалы переданы в правоохранительные органы, причем переданы федеральным казначейством в прокуратуру. Идет сейчас разбирательство, но это уже как бы там следствие разберется, насколько он был правомерен, либо неправомерен.
Напомним, что главгосэкспертиза соседней России одобрила проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории осенью прошлого года. На реконструкцию планировали потратить 870 миллионов российских рублей. Эту тему мы обсуждали сегодня в нашем дневном эфире. Вы можете найти запись программы на YouTube-канале «Крым Реалии» или же на сайте «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Площадь Байкальской косы в Крыму сокращается из-за добычи песка. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что об этом свидетельствует проведенное исследование.
Сергей Аксенов отметил, что обратился в Министерство природных ресурсов и экологии соседней России с просьбой поручить российскому агентству по недропользованию досрочно прекратить действие лицензии на добычу песка. По словам подконтрольного России главы Крыма, этой проблемой также занимается сенатор из аннексированного Крыма Ольга Кавитиди. Также, по словам Сергея Аксенова, по данному вопросу он направил обращение в Генеральную прокуратуру соседней России.
В Крыму активисты добиваются остановки промышленной добычи песка на территории ландшафтно-рекреационного парка «Байкальская коса». По информации местных жителей, с начала 2015 года площадь парка из-за разработки уменьшилась на 8 гектар. Под контролем России Минприроды Крыма уверяют, что лицензию на добычу песка не выдавали. В Раздольнинской администрации говорят о том, что продолжают обращаться во все компетентные инстанции с требованием прекратить добычу песка.
Байкальская коса расположена на северо-западном побережье Крыма на территории Раздольнинского района. С 2000 года коса имеет статус регионального ландшафтного парка. Ее протяженность около 12 километров. Активисты из близлежащих населенных пунктов обращают внимание на то, что в последние годы коса заметно сузилась и уходит под воду. А не так давно, в декабре, мы рассказывали в нашем эфире о том, что к этим опасениям местных жителей еще добавились опасения относительно разведения на территориях вблизи Байкальской косы аквакультур.
Прямой эфир.
И еще одна экологическая новость. В Крыму ввели запрет на вырубку сосны. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook. По его словам, накануне новогодних праздников правоохранительные органы подконтрольной России Министерства экологии и природных ресурсов Крыма усиливают контроль в этой сфере.
Тем временем на сайте российского правительства Крыма сообщается, что возле аэропорта под Симферополем планируют высадить более 1000 сосен. По словам подконтрольного России вице-премьера Крыма Андрея Рюмшина, обсуждается возможность лесопосадки хвойных деревьев на площади более 5 гектаров.
Рюмшин утверждает, что в районе лесопаркового участка Симферопольского лесничества поселка Аэрофлотский в результате многократных пожаров, болезней и воздействия вредителей посадки сильно пострадали и частично уничтожены.
Напомним, что Министерство природных ресурсов и экологии соседней России исключило крымскую сосну из списка растений, которые занесены в Красную книгу. После этого крымские чиновники заявили, что будут выращивать сосну Паласа к новогодним праздникам и продавать деревья за пределы аннексированного Крыма.
Крым в центре внимания.
В Севастополе не смогли найти подрядчиков для большинства объектов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил подконтрольный России временно исполняющий обязанности главы правительства города Михаил Развожаев. По словам российского чиновника, торги не состоялись, поскольку к процедурам были применены максимально обеспечительные меры с целью недопущения недобросовестных подрядчиков.
Михаил Развожаев уточнил, что его задачей остается поиск качественных партнеров и строительство объектов. Неиспользованные средства перейдут на следующий год, и в Севастополе продолжится работа по поиску достойных, по мнению Развожаева, исполнителей.
Ранее сообщалось, что правительство соседней России обещает увеличить финансирование аннексированного Крыма. В частности, власти добавили почти 2 миллиарда рублей на Российскую федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Таким образом, ФЦП будет составлять 961 миллиард 200 миллионов российских рублей.
Российское ФЦП для Крыма и Севастополя было принято правительством России в 2014 году. Изначально она была рассчитана до 2020 года. Позже в программу неоднократно вносились корректировки с увеличением размера финансирования и продлением ее сроков.
И на этом мы заканчиваем новости. Но, дорогие радиослушатели, ни в коем случае не переключайтесь, потому что буквально через несколько минут наш эфир продолжится большим-большим интервью.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Тема дня.
Возвращаемся в эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалия». И у микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Вчера, 18 декабря, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию о защите прав человека в аннексированном России Крыму. За проголосовало 65 стран, против 23, воздержались 83. Основные положения ее таковы. Россия от России требует прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму, осуждают задержание активистов, в частности, представителей общественного объединения «Крымская солидарность», требует прекратить преследование освободить лиц, задержанных за высказывание своего мнения, немедленно освободить также всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращению на родину, и осуждается практика призыва мужчин на службу в российскую армию. О том, насколько текст этой декларации, этой резолюции, он соответствует действительности, и насколько принятие ее поможет соблюдению прав человека в Крыму, мы поговорим с нашими гостями. И первый – это Абдурешит Джапаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Абдурешит, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем мы с чуть более там ранней информации. Накануне крымские правозащитники представили большой доклад о положении с правами человека в контролируемой России Крыму. Я просил бы вас вот в двух словах описать, насколько это возможно, динамику ситуации, которая наблюдалась за последний год и за последние, скажем, 6 лет уже, да, насколько соблюдаются в целом права человека, есть ли тенденция к ухудшению этой ситуации, или, может быть, темпы ухудшения снижаются?
Ну, год был сложный, потому что известно всем, что в феврале-марте было арестовано рекордное количество людей в Крыму. Мы обычно считали, как бы сезон арестов, мы так называем уже, это весна-осень, это февраль-март и октябрь-ноябрь. Но в этом году, еще год не закончен, не знаю, что будет дальше, но пока вот осень была очень урожайна для российских властей в плане арестов. И вот сегодня, мы знаем тоже, не сегодня, а сегодня уже было мера пресечения принято в суде над Кашуком. Это последний задержанный и уже арестованный. Вот, его взяли, долго его не было, а потом вдруг выясняется, он ФСБ, и вот продержав его там около 2 суток, только сегодня было принято сегодня мера пресечения. Год непростой, ну, скажем, динамики, ну, просто нет и, наверное, в ближайшее время не будет по снижению нарушений прав человека. Это здесь считается нормой, когда можно нарушать и нарушать, и как-то не реагируют ни на какие ни санкции, ни на резолюции, ни на что абсолютно. Поэтому здесь как бы такой шкалы просто нет. Где можно, скажем, мерить, насколько это убавляется или, скажем, стало мягче. Просто нет ее. Есть просто Россия со всеми там вытекающими отсюда обстоятельствами, в общем-то, и условиями. Поэтому никакого нет.
Хорошо. Первым из важнейших в списке требований, согласно новой резолюции, от России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму. Мы уже неоднократно обсуждали в эфире ту ситуацию, которая сложилась. Население Крыма, которое там проживало до 2014 года, выезжает, вытесняется, приезжают, привозятся новые жители из центральных или, скажем, совсем уже восточных областей Российской Федерации. Вот заметно ли, я вас спрашиваю даже не столько как у правозащитника, я вас больше спрашиваю как человека, который живет на месте, вот замещение населения, которое проводит Россия, оно ощутимо невооруженным взглядом? Или все-таки это пока еще только данные статистических исследований?
Очень ощутимо, и, ну, понятно, как вы сказали, с одной стороны, выдавливание населения, выдавливаются крымские татары и проукраинские вообще население отсюда под разным предлогом, под страхом, под, не знаю, там, ну, создается все условия, чтобы выдавливать. И в то же время заводится или стимулируется заезд сюда русских из России. Вот. Ну, по-всякому, там мы рассматривали, каким методом. Ну, во-первых, мы подавали запрос в статистику о цифрах, там цифры не дают. А если даже дают, то они мало отличаются от тех, что были до 2014 года. Но мы можем думать, что это правда, потому что как-то сейчас не совсем принято здесь регистрироваться, а они физически присутствуют. Сюда зашел бизнес из России, а, соответственно, и те, кто с этим бизнесом. Сюда, здесь, в Крыму же, как-то под видом ротации заводят офицеров предотставного возраста, и они уже, уходя в отставку, остаются в Крыму же. Им даются участки, там всевозможные льготы, субсидии, и они здесь остаются, обустраиваются. Потом из бюджетной сферы тоже сюда переезжают специалисты, так называемые, из России. Это в области медицины, это в сфере образования, когда мы знаем много людей в больницах, поликлиниках, не знаю, каких-то еще учреждениях, медицинских школах. И, в общем, много людей из России, да. Потом строилась дорога, вот эта новая трасса, они ее называют Тавриды, там тоже работникам рекомендуют оставаться здесь, в Крыму. Когда, скажем, мы видим новоприехавших людей, и спрашиваем, а чем объясняется их сюда переезд, они говорят, ну, скажем, один из вариантов легенды. Вот ребенку у нас было нехорошо, и медики рекомендовали Крым. Хотя понятно, что в Крыму уже нет никакого климата, ни, в общем-то, здесь нет тех условий, о которых они там говорят. Но, тем не менее, у каждого есть своя легенда, и здесь чувствуется присутствие не крымского, а чужого населения. Ну, цифры разные говорят. Не знаю, звучит там и 145 полгон, и 165 у Денисовы тысяч. Ну, думаю, здесь не больше полмиллиона пришлого населения.
Что ж, большое даже вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Абдурешит Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. А с нами на связи Андрей Юров, российский правозащитник. Андрей, здравствуйте. А я вот не слышу нашего гостя. Ага, вот теперь я слышу. Андрей, вот вчера Генеральная Ассамблея ООН приняла очередную резолюцию, связанную с нарушением России прав человека в Крыму. Вот как российский правозащитник, вы нам скажите, это вот Крым такой особенный регион, который удостаивается внимания правозащитников мировых из-за политических соображений? Или, может быть, в России на самом деле вот только в Крыму плохо с правами человека, в остальных регионах более или менее, и поэтому против них не применяются такие резолюции? Или резолюции на самом деле есть и по другим регионам?
Нет, ну, ООН Иран принимает резолюцию по Крыму, потому что Крым не является российской территорией. И это совершенно очевидно. Да? Это территория, которая была присвоена России, и Россия не имеет никакого права творить там то, что она творит. Поэтому это немножко все-таки другая вещь. Да? ООН не принимает резолюции по отдельным там, не знаю, регионам разных стран. ООН принимает решения по странам в целом. Но в данном случае Крым – это особая территория, которая всем международным сообществом, конечно, не признается Россией. Поэтому, да, у нее вот такой особый момент.
Согласно этой резолюции, Россия должна прекратить задержание активистов, которые высказывают там свои мнения, являются по большей части гражданами Украины, отпустить их и обеспечить возможность там беспрепятственного возвращения на родину. Вот по вашему представлению, принятие такого рода резолюций дадут ли шанс, дадут ли возможность как-то крымским правозащитникам или российским правозащитникам в Крыму усилить свою работу? Или резолюции ООН, как и называются они, необязательными, так и не будут иметь никакой силы в России?
Смотрите, если мы говорим про прямое действие, то боюсь, что нет. Но такие резолюции нужны. Во-первых, очень важно, чтобы не забывалось обществом и международным сообществом о том, что происходит в Крыму. Ни с крымскими татарами, ни с мусульманами, ни с украинскими активистами, ни с украинской церковью, общиной и так далее. То есть это просто очень важно, чтобы это постоянно все равно звучало. Потому что если это прекратит звучать, то через какое-то время политики, реальные политики, тоже прекратят на это обращать внимание. То, что эта резолюция потом может быть инструментом для работы уже реальных политических сил, там, не знаю, Евросоюза, там, каких-то еще организаций с российской властью, да, это вполне возможно. И в этом смысле ее значение прямое, ну, наверное, минимальное, а вот значение косвенное все равно очень важное.
Я только что говорил с правозащитником, который работает в Крыму, просил его оценить год с точки зрения, динамику года с точки зрения нарушения прав человека именно на полуострове, а вас, если возможно, попрошу сделать это для Российской Федерации и тех регионов, которые она контролирует в целом, вот за прошлый год. Полегче стало или гайки еще сильнее закрутились?
С моей точки зрения, стало хуже. Несмотря на весь оптимизм моих московских коллег, с моей точки зрения, особенно в провинции, ситуация еще ухудшилась. И с моей точки зрения, вообще правозащитное движение и шире гражданское общество чувствует одни из самых печальных времен. То есть это происходит последние 7 лет, и я не вижу, чтобы динамика негативная даже снизилась. Не то, что приостановилась, а даже снизилась. То есть по-прежнему динамика негативная очень высокая.
А с чем вы это связываете?
Ну, я связываю это с сотнями разных факторов. Но тут уже они все политические, да, тут я уже прекращаю быть правозащитником и начинаю быть политологом, но я не политолог, я не могу это комментировать.
Хорошо.
Я прекрасно понимаю, что ситуация ухудшается, и она будет ухудшаться.
Но вот смотрите.
Пока не будут большие системные решения, она будет ухудшаться.
Но ведь, например, одно из там громких дел Ивана Голунова, которого едва не посадили, но его же отпустили, кое-кого из фигурантов московского дела выпускают.
Да. Ну, то есть вы имеете в виду, что позитив заключается в том, что хотели посадить 20, а посадили 10, и это позитив.
Я спрашиваю вас о динамике.
Я еще раз говорю, с моей точки зрения динамика негативная и очень сильная.
И
я не вижу никакой причины для эйфории. И будет ухудшаться, безусловно. Потому что я не вижу ни одной причины, ни экономической, ни политической, никакой, чтобы власть прекратила давить гражданское общество. Я не вижу ни одной причины. Просто их не вижу. Вот, может быть, у меня действительно сейчас очень негативный взгляд на все, да, я очень в черных красках все вижу. Я вижу, как умирают в провинции все правозащитные организации, никого не остается. Да, в Москве все хорошо. Но я не вижу никакого выхода. Если действительно международное сообщество не начнет всерьез думать, а что же делать вот с такой огромной страной, членом Совета Европы и так далее. Вот Я не вижу ничего позитивного абсолютно.
Что ж, понятно, это было мнение Андрея Юрова, российского правозащитника, мнение, выдержанное в черных тонах. Теперь с нами на связи Вера Лаврешина, российская гражданская активистка и правозащитница. Вера, здравствуйте.
Добрый день, рада приветствовать.
Итак, что мой собеседник на территории Крыма, что вот ваш коллега Андрей Юров по всей России оценивают этот год, ну, кто-то говорит, хуже стало, кто-то просто не лучше. Начну с того, что вот как вы подведете итоги года 2019 в России с точки зрения и тех территорий, которые она контролирует по факту, с точки зрения вот правозащитного движения. Стало больше нарушений прав человека, меньше? Какая динамика прослеживается и какие прогнозы на следующий год?
На самом деле, конечно, стало нарушений больше. И более того, вот эти наши власти, так называемые, они перестают стесняться играть в демократию. А, сейчас, секундочку. Вот. Ой. Вот так, да. И мы это видим по их реакциям на гражданские протесты в Москве. И это в Москве, можно себе представить, что они себе позволяют в Крыму, куда правозащитникам, так сказать, путь заказан, иногда приезжает мобильная группа, чтобы получить сведения о том, что там творится, так сказать, из первых рук. И совершенно очевидно то, что репрессии, причем это слово такое какое-то мягкое, наступление вот на какие-то остатки прав людей, например, в оккупированном Крыму, гражданского населения украинского и крымско-татарского, это просто картина чудовищная. Вот эти облавы, которые с особой жестокостью проводятся, с автоматами, врываются в дома, направляют оружие на детей, на пожилых людей, доводят до смерти, когда вот довозят людей на скорой помощи уже неживых до больницы. Конечно, усилились вот эти все репрессии, и совершенно с холодным таким презрением и к европейцам, и к российскому населению, и к населению на территории оккупированного Крыма наш правитель замечательный говорит о том, что никакие права человека не нарушаются ни в Крыму, ни в Российской Федерации, и что политзаключенных нет. Это все уголовники, вот кого бы ни сажали, только по уголовным статьям. Вот, и на Генассамблее ООН, да, совершенно справедливо говорили о том, что Россия вот за Крым, так сказать, ее не наказали. Ведь год назад тоже принималась резолюция, то, что нельзя позволять вот делать то, что они, вот эти вот оккупанты, зеленые человечки, ФСБшники и прочие силовики, которые ходят в черных намордниках, вот врываются к людям в дома. Это нельзя позволять, потому что если дальше попустительствовать вот этим людям, будет не просто военизирован Крым, они пойдут дальше. Вот правильно говорил Олег Сенцов, нельзя верить Путину, нельзя верить такому человеку. Он всегда обманет и всегда будет какую-то свою линию гнуть. На дальнейшую милитаризацию он не будет заниматься экономикой. Это будет продолжаться. И он захватил не только территорию Крыма, уже захвачены там моря. И там невозможно пройти судам, украинским в первую очередь, там кое-как их пропускают. Это уже очень серьезно, это не просто какое-то пиратство. И, не знаю, если туда не будут в какой-то момент введены, наверное, войска ООН, а может дойти до этого, когда Европа почувствует уже угрозу и себе тоже, то что вот-вот присоединят Беларусь. И это как будто в порядке вещей. И кажется, что нужно не совместные потоки, Северный поток 2, там, турецкий какой-то, еще совместно строить с Российской Федерацией, который потом эти деньги употребит опять-таки на дальнейшее вкладывание всего этого в войну, угрозу и Европе, и, возможно, даже Америке. Они там в Венесуэле что-то затевают. Это совершенно безумные люди. Вот. Но при этом они совершенно с холодным умом продолжают вот этот путь на милитаризацию и будут присоединять к себе все страны, которые, так сказать, плохо рядом лежат.
Которые плохо рядом лежат. Ну хорошо, не будем углубляться сейчас во внешнюю политику. У меня тут вот такой вот комментарий. Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко во время выступления на Генассамблее вчера заявил, что принятая резолюция должна положить конец нарушению прав человека в Крыму. Цитирую. «Четвертый год подряд Генассамблея рассматривает подробные резолюции. Сейчас в Крыму широкомасштабные нарушения прав человека. Резолюция должна положить конец нарушениям прав со стороны России. Украина отвергает все мантры российской делегации в отношении оккупированного Крыма. Крым был и остается неотъемлемой частью России». Конец цитаты. И вот тут, конечно, вот сказано вроде бы там правильно и, может быть, даже пафосно в какой-то степени, но возникает вопрос. Вот четвертый год подряд Генассамблея принимает резолюции о состоянии прав человека в Крыму. Что-нибудь, на что-нибудь эти резолюции влияют? Россия хоть как-нибудь по этим резолюциям меняет свое поведение или это только остается на бумаге?
В том-то и дело, что в основном это остается на бумаге. Конечно, санкции действуют. И единственное, чем тут надо в первую очередь влиять, так сказать, на Российскую Федерацию, это продолжать эти санкции, и они должны быть более серьезными. Конечно, санкции коснулись очень многих приближенных Путина, его кошельков, так называемых, там вот Виксельбергов, Ротенбергов, я не знаю, Абрамовича и так далее. Да, но тем не менее, решающей роли это не сыграло. То, что называли адскими санкциями сами американцы, оказались вовсе не адскими. Точечно, да, пострадали отдельные приближенные Путина. Но не сам Путин, не его политика, не его ближайшее вот это окружение, которое продолжает делать то, что они делают, а это все военная агрессия, оккупация, начавшийся уже геноцид в Крыму коренного населения, нельзя вот этого отрицать. Уже это слово надо произносить. Начавшийся геноцид, гибридный или так, или как-то еще, тем не менее это так. И продолжение войны, гибридной или не гибридной, можно по-разному называть, но это война, убивают людей, льется кровь, и новые территории будут объявляться территорией Российской Федерации. То есть мини-СССР 2 и реванш за провал в холодной войне, который вот был, который предшествовал разрушению Советского Союза. Вот это матч-реванш устроил товарищ Путин и его спецслужбы, которые имеют уже свою армию. Росгвардия – это уже армия внутренних сил вот этих вот спецслужб. Так вот, видимо, и внутренняя армия у них есть, и наружная армия, которая воюет в Сирии, наемники какие-то, которые как бы и вне закона, а на самом деле они очень даже в законе. Так что это человек, которому закон не писан, и никто настоящих санкций не вводит, получается.
И никто не вводит санкции. Ну, вопрос о санкциях мы сейчас затрагивать не будем, это тема для отдельного разговора. Сейчас я благодарю вас за комментарий. Это была Вера Лаврешина, российская гражданская активистка и правозащитница. С нами на связи Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК. Тамила, здравствуйте.
Доброго вечера.
Итак, два российских правозащитника, с которыми я говорил только что, пусть не в один голос, но утверждают, что от принятия этих резолюций реальное положение вещей внутри России, тех территорий, которые она удерживает, с правами человека не изменяется. По крайней мере, не видно на первый взгляд. Нужно, чтобы реально давили политическими санкциями, а не давят, а от бумажек пользы никакой нет. Вот скажите мне, и всем нашим слушателям. Вы как и активистка в прошлом, а теперь и государственный чиновник, и которая приложила немало усилий к тому, чтобы такие резолюции появлялись. Вот в чем смысл уже четвертый раз подряд принимать такую резолюцию, если Россия все равно не идет навстречу требованиям?
По-перше, треба зрозуміти, що Росія ніколи не буде йти на даний момент на будь-які поступки зі свого боку. Да? І, звісно, що я в тому числі з російськими колегами погоджуюсь, що потрібно посилювати політичний тиск, санкційний, економічний тиск на Російську Федерацію. Але поза тим, потрібно обов'язково приймати міжнародно-правові документи, які ще раз і ще раз говорять про те, що Росія є країною-агресором, що вона здійснює порушення прав людини на території окупованого півострову, да, і що вона має нести за це відповідальність. І такого роду резолюції або будь-які документи, які приймаються міжнародними організаціями, міждержавними організаціями, це все має накопичувальний ефект. Да? Щоб, починаючи з 2014 року, фіксувати факт агресії, і щоб через 5, 7 або 10 років позиція жодної з країн західного світу, да, і загалом цивілізованого світу, вона не могла змінитися. Да? І дуже важливо сказати, що в тій резолюції, яка цього року була прийнята на Генеральній асамблеї ООН, було вперше закріплено статус Росії як держави-агресора, тобто з'являється поняття агресії стосовно дій РФ Російської Федерації в Криму. Да, і там є така фраза, що отримання території або отримання території шляхом агресії не може та не буде вважатися законною. Да? Тобто і навіть через 5, через 10 років це не можна назвати законними діями. Да? Тобто якщо злодій щось вкрав, то це право не може вважатися набутим законним характером, да, згідно закону. І це дуже важливо. Там було ряд інших моментів, де в тому числі говорили і про зміну демографічної ситуації в Криму, фактично таку сучасну колонізацію територію. Ще раз наголосили про те, що ця територія змінюється, її демографічний стан, і що це заборонено згідно міжнародного гуманітарного права, да, що на території Російської Федерації незаконний призив до російської армії відбувається, що вони переміщують населення з території Російської Федерації і навпаки створюють такі умови для того, щоб жителі, українські громадяни, не могли жити в Криму, тобто примушують їх покидати півострів. Вперше з'явилася інформація в цій резолюції про те, що потрібно використовувати міжнародні майданчики, да, міжнародної спільноти для того, щоб продовжувати тиск на Російську Федерацію, викривати порушення прав людини в Криму. Тобто багато таких достатньо нових форм було винайдено і записано в цій новій резолюції. Окрім того, окремо було сказано щодо тиску на українських громадян через антитерористичне законодавство і переслідування руху «Кримська солідарність», що є теж дуже важливим саме для людей, які переслідуються в Криму.
Хорошо, хорошо. Это понятно, тут никаких нет вопросов, но вот у нас есть уже и комментарии с территории полуострова. Я себе позволю там два процитировать и попрошу вашего комментария. В основе принятой Генассамблеей ООН резолюции о правах человека в Крыму лежат выдумки политических проходимцев, которые не знакомы с ситуацией в регионе, заявил 19 декабря журналистам сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. Цитирую. «Принимаются какие-то напыщенные заявления, не подкрепленные никакими фактами, основанные на выдумках нескольких политических проходимцев». Конец цитаты. И еще одно мнение. Принятие любых резолюций ООН о ситуации с правами человека в Крыму бессмысленно без личного посещения иностранной миссии полуострова, заявил глава рабочей группы по международным правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Мохов. Цитирую. «Любые заочные оценки состояния ситуации с правами человека в Крыму не имеют никакого смысла без непосредственного посещения полуострова представителями иностранных делегаций и правозащитниками. Никаких препятствий для посещения миссии ООН Крымского региона нет. Об этом неоднократно заявляли Министерство иностранных дел Российской Федерации и крымские власти». Конец цитаты. Итак, из этих двух заявлений мы видим, что они, ну, не то чтобы там вот запрещают ООН говорить так называемые крымские чиновники о проблемах в Крыму, но они всякий раз указывают на то, что надо бы приехать в Крым, посмотреть, приезжайте, мы вас ждем. Вот это будет реализовано? ООН сформирует когда-нибудь миссию мониторинговую, отправит ее на полуостров? Или это просто удобная риторическая формула россиян в Крыму, дескать, вы приезжайте и посмотрите, а до этого мы вас слушать не будем?
Всякими способами закріпити свій статус на тій території, і щоб через навіть різні методи спробувати визнати територію Криму де-факто за Російською Федерацією. Да? Вони намагаються, щоб будь-які місії, які можливі в Криму, щоб вони, по-перше, виїжджали з території Російської Федерації, щоб перша комунікація щодо в'їзду на територію Кримського півострову відбувалася з російською стороною, а не спочатку з українською стороною. І вони це намагаються постійно комунікувати. Так? Вони постійно говорять про те, що приїжджайте, ми вам це покажемо. Насправді, на території півострову було кілька міжнародних місій. Перша була в 2015 році, це була місія Турецької Республіки. І тоді, насправді, російські окупаційні влада в Криму намагалися показати такі потьомкінські деревні для цієї турецької делегації. Представники колаборантських кримсько-татарських організацій так само говорили про те, що ніхто кримських татар не утискає і так далі. Але на підсумку був дуже хороший звіт, який зробила турецька сторона, і вона розказала про утиски кримсько-татарського корінного населення, про утиски української політичної спільноти на території півострову. І розказали про перші хвилі такі політичного переслідування на території півострову і ряд інших моментів. Після того була місія Ради Європи на чолі з паном Штубманом, яку розкритикували правозахисні організації, і яка не показала те, що мала би показати. Що я маю на увазі? Так? Місія Штубмана, місія Ради Європи, вона намагалася залишити для себе такі собі відкритими двері для подальшого в'їзду на територію Кримського півострову, але оцінки були дуже м'якими, та формулювання були дуже м'якими. І тоді і правозахисна спільнота Меджліс кримсько-татарського народу сказали, що краще, щоб таких місій в принципі не було, аніж були такі, які насправді викривлюють реальне положення на території півострову. Тому в цій резолюції ще раз було наголошено, що потрібно продовжувати той моніторинг держсекретаря ООН по ситуації в Криму, генсекретаря ООН по ситуації в Криму, який був розпочатий 2 роки тому. В цьому році ми вже восени бачили його звіт, який насправді в повній мірі показав ті порушення, які мають місце на території півострову. Тому Російська Федерація буде завжди говорити, що ми відкриті, але завжди показати Крим і ситуацію з правами людини дуже, дуже однобоко. І ми це маємо розуміти, тому місія ООН на даний момент Верховного комісара ООН з прав людини працює на території України в місті Києві, в місті Одесі, і коли потрібно зробити певний моніторинг, насправді жертви порушень прав людини приїжджають на підконтрольну територію України і дають свої свідчення, які документуються згідно міжнародного права. Тому це насправді доволі правильна схема роботи, але все одно, звичайно, що українська сторона наполягає на місії на території півострову, але яка буде повністю узгоджена з українською стороною і яка буде відображати реальну ситуацію справ на території Криму.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это была Тамила Ташева, в прошлом правозащитник, а ныне заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК. А сейчас с нами на связи Петр Олещук, украинский политолог. Петр, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня к вам будет один вопрос, но довольно масштабный. Вот принятие вчера резолюции ООН по правам человека в Крыму опять превратилось в геополитическую битву, как это зачастую бывает. Вот представитель России Геннадий Кузьмин заявил, что они, ну то есть Россия, гарантирует защиту прав и свобод человека в Крыму. Ну, это понятно, это была цитата, и ладно. А вот те страны, которые проголосуют за резолюцию, значит, цитирую снова, проголосуют против самой России. И вот мы знаем, что за проголосовало 65 стран, а вот список стран, которые проголосовали против. Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве. И вот этот вот вопрос, вот эти вот 23 страны, это русский мир, который против Украины, это ситуативные союзники, это постоянные российские союзники, это, может быть, страны, которые не разобрались, вот почему 23 государства довольно такие характерные, я бы, если бы там было одно Зимбабве, я, может быть, не так бы переживал, но там же есть Индия и Китай, вот почему Индия с Китаем, которые друг друга тоже, может быть, не очень там переваривают, против украинской резолюции по Крыму?
Я думаю, это комплекс причин на самом деле. То есть каждая страна, она при этом преследует свои собственные, опять-таки, интересы, свои собственные цели. Кто-то считает, что продемонстрировать лояльность к России – это не так дорого, но, в принципе, чревато какими-то позитивными последствиями. Каждая страна при этом держит в голове свои собственные конфликты с соседями и тем, каким образом можно использовать крымский прецедент в своих собственных интересах. То есть я бы не стал тут искать какой-либо, знаете, заговор. Ну, и некоторые страны, они просто зависимы объективно от России, и это постоянно демонстрируют.
А есть ли у Украины реальный шанс вот эту вот группу 23 раздробить и хотя бы часть обратить в свою пользу? Или на самом деле вот Украина уже в мировом сообществе уже выжало максимум и больше ни на кого повлиять нельзя?
Ну, я думаю, в обозримом будущем вряд ли мы сможем на кого-то повлиять, потому что в любом случае это влияние, оно вряд ли будет бесплатным. То есть все будут ожидать в обмен на это влияние что-то. Какие-то аспекты, связанные с бизнес-проектами, возможности какие-либо. То есть, ну, в принципе, то, что они получают от России, и то, что, очевидно, Украина им дать вряд ли может, да и если бы вряд ли бы давала.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Петр Олещук, украинский политолог. Это вы слушали радио «Крым Реалии». Будете слушать его и дальше, еще дальше. Ни в коем случае не переключайтесь. Через несколько мгновений мы продолжим с новостями завтрашнего дня.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер». С вами в студии Сергей Громенко, и я вернулась, Елена Римовская. И у нас далее рубрика «Новости завтрашнего дня». Вот в продолжение темы твоей, Сергей, я предлагаю послушать, что же сказал по поводу резолюции ООН по Крыму Руслан Бальбек. Я напомню тем, кто не знает, это депутат Госдумы соседней России из аннексированного Крыма. В интервью агентства РИА «Крым» он сказал, что принятие резолюции о ситуации с нарушением прав человека в Крыму и Севастополе является провоцирование мирового сообщества дезинформации о реальной ситуации на полуострове. Далее цитата, что касается постоянных претензий украинской стороны, то это чистейшей воды провоцирование мирового сообщества посредством откровенной дезинформации, впрочем, в масштабных обманах с целью политических выгод Украина собаку съела. Резолюционно это, конечно, печально, но наша позиция касательно мирного неба над Крымом и комфортной жизни крымчан непоколебима. Это комментарий Руслана Бальбека.
По словам депутата Бальбека, в Крыму никто никого не ущемляет и не задерживается, а фигурантами уголовных дел являются те, кто якобы пытается навязать экстремистские взгляды остальным.
Но в продолжение темы, Джеки Чану подарили сертификат на путешествие в 2020 году на лайнере «Князь Владимир». Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика, передает Крымское информационное агентство. Сертификат передали в рамках международного роуд-шоу «Россия-2020» евро в подарок. Китайская сторона поблагодарила за приглашение и обещала лично передать его Джеки Чану.
Напомним, ранее появилась информация, что круизный лайнер «Князь Владимир» может продлить свой маршрут из аннексированного Крыма до Абхазии.
Ты знаешь, кто такой Джеки Чан?
Не имею ни малейшего
представления. Так я тебе расскажу. Это один из самых популярных китайских актеров. В 2004 году он посещал российский парусный фрегат «Надежда», когда он заходил в Гонконге. В книге почетных гостей Джеки Чан оставил пожелания на китайском языке, наполненных ветром парусов и всеобщего мира.
Какой кошмар.
Плюс 1 миллиард 300 миллионов российских рублей за год. В налоговой встревожены ростом долгов крымчан. Задолженность жителей полуострова по налогам в этом году выросла на 30%. С 3 миллиарда 200 миллионов рублей до 4,5 миллиардов российских рублей. Об этом сообщил руководитель управления Российской Федеральной налоговой службы по Крыму Роман Ноздрачев. Тот самый Ноздрачев, который накануне, мы рассказывали, планирует проводить инспекции новогодних корпоративов в Крыму.
А еще Джеки Чан с Шварценеггером в российском кино играли.
Ты вспомнил, кто такой Джеки Чан?
Да, вот недавно там про сокровище какое-то был. Боевичок такой.
Да. Возвращаясь к теме о налогах уже, раз уж мы двинулись дальше, то далее цитата Ноздрачева. Прирост налогового долга, простите, что я не про Джеки Чана, составил 1,3 миллиарда рублей во все уровни бюджетной системы. Это не может не настораживать. По данным Управления Российской налоговой по Крыму, больше половину этой суммы составляет задолженность по страховым взносам. В общем, такая ситуация.
Я все равно ничего не понимаю в цифрах, поэтому пассажирам поезда «Таврия» будут подавать чай в подстаканниках с Керченским мостом. Да, господи, это новость. Вот если бы чай подавали в стаканах без подстаканников, я думаю, что это бы заслужило.
Если бы это был не чай.
Но...
Подробности расскажи нашим слушателям.
Черт, подстаканники, железнодорожные... Пассажиры первых двух поездов в Крым получат подстаканники с изображением Керченского моста в подарок. Эти подстаканники – железнодорожная традиция с нашей символикой. Их в подарок получат пассажиры, также они будут использоваться на поездах. Ну что, на традиционном подстаканнике выбито изображение фарватерных арок моста и поезд, проезжающий по железнодорожной части. Также есть логотип поезда и надпись «Таврия», а можно будет потом их купить в качестве сувенира. Ну, я не знаю. Слушайте, дорогие радиослушатели, порадуйте редакцию радио «Крым Реали». Пришлите хотя бы один подстаканничек с мостом сюда, мы его сфотографируем и будем демонстрировать время. И будем из него не чай пить.
Симферопольцам вернули новогодний троллейбус. С 27 декабря в городе начнет курсировать так называемый новогодний троллейбус. Об этом сообщили в российском Минтрансе Крыма. Ранее сообщалось, что такой новогодний троллейбус не выйдет на маршрут в этом году. По-новогоднему украшенный троллейбус будет следовать по маршруту номер 10. Арбатское заводское. В салоне возле наряженной елки пассажиров будут встречать Дед Мороз и Снегурочка с подарками. Стоимость проезда составит 17 рублей.
А я, кстати, на этой десятке знаю. Знаете, дорогие радиослушатели, много ездил, потому что он проходил недалеко от тех районов, где я жил, когда был совсем молод и когда подрос, и никогда не было там Дед Мороз со Снегурочками, елки не было. Ну и 17 рублей проезд, в общем, тоже никогда не стоил. Так что такое.
Но ты когда был молодой, тогда уже был новогодний троллейбус или еще нет?
Не-не-не-не-не, это вот все. Разве что я не ездил в Новый год, но хорошо, что номер 10-то еще сохранился. Еще хоть что-то связывает Крым с украинскими временами.
Новогодние троллейбусы будут курсировать также в Ялте, это маршрут номер 1, и Алуште, маршрут номер 2.
Ну и завершая новогоднюю тему и елочную тему, значит, елки двух крымских городов вошли в топ самых высоких по российским данным. Итак, главные елки Севастополя и Ялты попали в топ-35 самых высоких городских елок в России, сообщает турпортал Турстат. Отмечается, что главная городская елка Севастополя высотой 19,5 метров – это 31 место, а ялтинская высотой 18 метров – 32 место. Самой высокой городской елкой в соседней России признана в Красноярске. Ее высота 55 метров, что выше стандартной 12-этажки. Главную елку в Симферополе собираются открыть сегодня, 19 декабря, когда в восточных православных церквях День Святого Николая. Слушайте, дорогие радиослушатели, сходите, сфотографируйте. Завтра наши СММщики поставят елочку. Вот обязательно. Присылайте нам, в общем-то, больше фотографий, если и сегодня елку откроют.
Раз уж ты завершил цикл новогодних новостей, то отмечу, что в так называемом Крымском федеральном университете прошел 6-й съезд православной молодежи Крыма. Не хочешь про Новый год, так давай про православную молодежь. В прошедшие выходные состоялся съезд на назывался он «Молодежь, семья и карьера», прошел в рамках 28-х региональных рождественских образовательных чтений. Организатором выступил руководитель молодежного отдела Симферопольской Крымской епархии, передает пресс-служба Крымского детского хосписа.
Господи, что
значительная
это?
Часть это? Программы съезда представляла собой образовательный блок, была насыщена презентациями лучших практик социальной работы, тематическими лекциями и практическими заданиями.
Нет, я не хочу это слышать. Вот,
кстати,
мать и дочь подозреваются,
смотри,
в серии краж.
С напутственным словом к представителям благочиния обратился епископ Бахчисарайский Калиник. Мы недавно рассказывали о том, что он прошел вот этот вот обряд хиротонии не так давно в Черниговской области.
Да.
Он самый.
Вот, господи, какой кошмар. Почему мы на этом заканчиваем?
Ну, ты не захотел про Новый год говорить, а у нас еще несколько новостей. Тем не менее.
Пьяный водитель попался на взятки в Крыму. Местный житель обокрал туриста в Ялте и снял с его карты 150 тысяч российских рублей. Внимание, будьте осторожны.
Сергей Громенко заканчивает четверг в эфире радио «Крым Реалии» алкогольной новостью. Я же, Елена Римовская, желаю вам хорошего вечера. Спасибо, Сергей, приходи к нам чаще.
Нет.